кому-то нужен чужой телефон, подходите к столу. Значит, я вам обещал, что мы будем приглашать не звезд, а очень духовно продвинутых, чистых, возвышенных, талантливых людей. Так? Несколько фестивалей я вам обещал, и вот мы все-таки уговорили одну такую наставницу духовную. Она из Армении. Экмекян Аделаида ее зовут. Но я ее не знаю по этому имени, потому что я знаю ее по духовному имени. Мы ее все зовем Матушка Арчи. Можете ее тоже так же звать. Вот. Она большой специалист по семейным отношениям, духовным отношениям семейным. Очень проницательный, добрый человек. Она любимая лекторша моей жены. Постоянно слушает ее. Вот. Ее муж готовится в духовные наставники в нашем движении. Тоже очень возвышенная личность. Вот. Она специалист по развитию женщины, по женским отношениям также. Она как бы ведет женские клубы там и так далее. Ну и она читает лекции очень серьезной аудитории духовной, в Москве, например. На уровне с духовными учителями она читает лекции по духовной жизни. Там, где меня не пускают. Поэтому, как бы, вы сейчас увидите, оцените человека, просто когда вы начнете, она начнет говорить, вы ее оцените сразу же, поймете, что за личность. Вот таким образом. Но, о, все сказал, появилось.
Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Я очень рада всех вас приветствовать в рамках фестиваля «Благость». И на самом деле каждый раз, когда я получаю приглашение на такие мероприятия, мое сердце наполняется радостью, потому что стоит только выйти на улицу, немножко погулять по улицам и видеть количество людей, абсолютно не заинтересованных в благости. Этого вполне достаточно для того, чтобы сердце наполнялось радостью, когда видишь такое количество людей, которые все-таки в ней еще заинтересованы. Поэтому спасибо вам, что вы сегодня вечером с нами. Мне предложено на протяжении 5 дней провести семинар на тему «Духовная жизнь в семье». И ну вот, на протяжении 5 дней я буду стараться в меру своих возможностей осветить эту тему. Конечно же, мы, наверное, все с вами понимаем, что семейные отношения – это одни из самых сложных отношений, которые нам приходится в этой жизни иметь. Потому что на самом деле родственные отношения, они создаются из каких-то людей, которых мы не выбираем. Это наши родители, да? Разные родственники. И так или иначе нам в той или иной степени приходится общаться с ними так или иначе. Чем дальше, тем сложнее все это получается. А семейные взаимоотношения – это те взаимоотношения, когда встречаются два абсолютно разных человека. И встречаются они под одной крышей для того, чтобы вместе прожить жизнь. Самое трудное искусство для современного человека, причем я подчеркиваю, именно для современного человека, потому что мы с вами будем делать небольшой экскурс в прошлое, и мы убедимся, что в прошлом это было не так. Эту квалификацию мы потеряли совсем недавно, 100 лет тому назад начали ее терять. Итак, самое сложное для современного человека – это суметь построить продолжительные отношения. И мы попытаемся, может быть, в рамках моих возможностей обсудить вообще, почему так происходит, почему мы стали не способны строить долгосрочные взаимоотношения, в которых люди были бы счастливы. Конечно, мне можно возразить и можно сказать, что на самом деле сейчас взаимоотношения между мужчиной и женщиной находятся в самом расцвете своих возможностей, потому что наконец-то достигнуто одно из самых главных достижений человечества – это свобода женщины. Да, и вот то, что я сейчас сижу здесь и разговариваю, еще 100 лет тому назад, это было бы не очень возможно. И я, конечно, с этим согласна, но и в то же время мне можно возразить и сказать, что по историческим этим, по литературе исторической мы знаем, что на самом деле в старину женщины, они были очень забиты, и поэтому взаимоотношения в семье были очень далеки вообще от идеи счастья. И, конечно, я соглашусь и с этим, потому что спорить с реальностями не очень разумно. Но все же есть определенная литература на нашей планете, которая, я, правда, не слышала, как меня представляли, поэтому я скажу в двух словах, что я на протяжении 27 лет изучаю ведическую литературу, и толчком к тому, чтобы я начала это делать, явилось одно событие, которое со мной произошло, когда мне было 19 лет. 19 лет я, ну, как и полагается, закончила школу, поступила в Москву на факультет истории и искусств, и когда закончился первый курс, я поехала домой отдыхать. И получилось так, что во время утренней физкультуры меня толкнул мой брат, и я упала во овраг. Я упала во овраг, получила очень много тяжелых травм, и в результате я пережила клиническую смерть и 3 месяца находилась в состоянии комы. В этом состоянии я тогда думала, что я нахожусь в мире бреда, иллюзий или там, не знаю, снов или еще чего-то. Но потом, когда я пришла в себя, я поняла, что мне просто был сделан такой подарок, как ни странно, вот при всем этом страдании, через которое пришлось пройти. Но был сделан подарок, мне была дана возможность, была дана просто информация о моих последних 8 жизнях. И вот с тех пор, когда я уже пришла в себя и милостью Всевышнего, занимаясь йогой, смогла поднять себя на ноги, я начала поиски ответа на вопросы, которые возникли в результате этого события. Искала, конечно, и в Библии, и в Коране, и еще где-то, потому что совершенно было понятно, что ответы на эти вопросы могут прозвучать только в религиозной литературе. Но в конечном итоге все ответы нашла в Ведах. И поэтому я последние 27 лет своей жизни изучаю эту литературу. Ну, пока что довольна всем тем, что я постигаю в этой литературе. И поэтому, если вы не возражаете, да, то мы, может быть, я вам представлю просто точку зрения ведической литературы на семейные взаимоотношения, на взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Я очень надеюсь, что мне удастся этот экскурс провести в рамках заинтересованности. Кто за, поднимите руки. Спасибо. Итак, значит, поехали. Ведическая литература, она проводит очень интересные разграничения, у нее очень интересная концепция на
эти взаимоотношения между женщиной и мужчиной. И я надеюсь, что на протяжении этих пяти дней мне удастся показать вам, как можно совместить традицию с принципами демократии. Да, потому что на самом деле мы видим, что, ну, я должна, во-первых, сказать, что чисто исторически люди следовали ведической литературе, ну, историческая эпоха, это 5000 лет тому назад и туда дальше, да, в 5000 лет назад, в соответствии с ведической концепцией, начался век, когда просто начинают рождаться живые существа, у которых нет заинтересованности в нравственности, есть заинтересованность в свободе наслаждения. Да? И, значит, 5000 лет тому назад началась с этой точки зрения деградация человеческой расы. Итак, значит, исходная точка обсуждения у нас может быть такой, что человеческая форма жизни, она очень интересная с той точки зрения, что она в себе содержит две потенции. Эти две потенции на самом деле на нашей планете содержат в себе только человеческая форма жизни. Это животные инстинкты, которые делают нас сходными с животным миром. И интеллектуальная потенция, да? То есть потенция к идеологии, которая делает нас все-таки различными от животного мира. И, значит, у нас, если мы смотрим объективно, то мы получаем такую ситуацию, что человеческая раса, она в себе содержит вот эти две потенции. Животные инстинкты, потребности, которые истекают из необходимости просто элементарно содержать свое тело, да? Это потребность в еде, потребность в защите, потребность в размножении и потребность в отдыхе. Вот эти четыре потребности, они на самом деле присущи и животному миру. Просто потому, что человек, он более разумное живое существо, он эти потребности, значит, обеспечивает, ну, так, как мы видим. Там животные, они находят себе отдых, я не знаю, в дупле дерева, мы строим квартиры. Но от этого сущность не меняется. Мы защищаемся. Или мы вынуждены добывать пищу. Сущность от этого не меняется. И вот это нас объединяет с животным миром. Да? Вы согласны с этим? Это очевидные вещи. Ну, человеку дан разум. Причем на протяжении всей истории мы, особенно вот этих 5000 лет, а до нас доходит литература именно этих 5000 лет, мы можем видеть, что человечество на протяжении всего своего существования бьется над тем, чтобы получить ответ на один простой вопрос. Зачем нам дан этот разум? Правда? Потому что на самом деле, если так подумать, то неужели нам разум дан только для того, чтобы терзать тело коровы, например, просто с вилкой и ножом в руках? Неужели только для этого и больше ни для чего? Просто чтобы точно так же удовлетворять все животные потребности, которые есть у животных, просто делать это более изощренными способами. И вот мы сейчас будем пытаться ответить на этот вопрос, потому что в зависимости от ответа на этот вопрос мы будем получать разные модели взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Вам такое обсуждение интересно? Спасибо. Итак, значит, как я сказала, человеческая раса, она содержит в себе вот эти две потенции – животные инстинкты плюс способность к идеологии. Причем, когда мы говорим об идеологии, мы видим, что, я прошу прощения заранее, независимо от того, что я сама нахожусь в женской форме, я, может быть, буду говорить вещи, которые, честно говоря, каждый раз, когда я читаю этот семинар, я всегда удивляюсь, как потом меня женщины не растерзали. Я заранее прошу прощения у всех женщин и очень прошу вас постараться лояльно отнестись ко всему тому, что я говорю, с пониманием, ну и посмотрим, окажусь ли я в конце права или нет. Итак, значит, вот когда мы говорим о том, что человеческая раса, она состоит из животных инстинктов, то есть что означает животные инстинкты? Оставим там все остальное, потому что нас конкретно интересует взаимоотношения между мужчиной и женщиной. И тогда мы можем сказать, что в этих взаимоотношениях самое главное – это вот это инстинкт размножения, то есть склонность, стремление наслаждаться друг другом, половые взаимоотношения, да, это является полем деятельности для взаимоотношений между мужчиной и женщиной. И когда мы рассматриваем уже в самой человеческой расе две особи, то есть мужскую и женскую, то мы можем обнаружить очень интересную вещь. Это, ну, это истина, она очевидна. Это заключается в том, что женщина, вот уже из этих двух потенций, она больше реализует потенцию чувственного наслаждения, то есть уровня подчиненности инстинктам. А идеология – это все-таки мужская привилегия. Я здесь сразу хочу оговориться. Еще в начале прошлого столетия работал один очень интересный философ, немец, Отто Вейнингер. 24 года он покончил с собой, но прежде чем это сделать, он написал докторскую диссертацию, которая называется «Пол и характер». И Отто Вейнингер там выдвигает очень интересную концепцию, которая, на мой взгляд, правильно отражает существующие реалии. Он говорит о том, что вот уже в мужской и женской форме, то есть он выносит концепцию идеи мужского начала и идеи женского начала. И говорит о тех характеристиках, которые присущи чистой мужской идее и чистой женской идее. Так вот, когда я говорю о том, что женщина – это в основном приверженность просто к удовлетворению телесных потребностей, со всеми вытекающими последствиями, то это имеется в виду, если природа чисто женская. Но мы можем наблюдать, что на самом деле в очень многих случаях, то есть нет такой в природе, нет на самом деле чистых мужчин и чистых женщин. Всегда есть смесь. И существо, оно рождается в женском теле, просто если... Ну, если мы так условно скажем, если коэффициент женственности у него больше 60. То есть вот уже ближе к 60, все, само тело должно быть женским. Но у него, у этой женской формы остальные 40% могут быть мужской природой. И тогда мы можем в женщине обнаруживать склонность к идеологии, да? Но мы сами можем всегда это замечать, что в быту мы сами автоматически, если встречаем умную женщину, мы не говорим, что она женщина. Да? Это сразу, то есть разумность сразу ассоциируется с мужским началом. И если вдруг мы обнаруживаем женщину, которая умна, и к этому еще и женственна, это всегда нас удивляет. Не замечали? Всегда удивляет, потому что это не присуще. То есть чисто женская природа, она крутится вокруг одной идеи. Идеи размножения рода, этого инстинкта. Это главный инстинкт женщины. И поэтому, как я всегда обычно шучу, когда женщина смотрит в небо, она думает о принце. А когда мужчина начинает смотреть в небо, он задумывается над тем, что такое звезды. Да? Вы не согласны с этим? Дорогие женщины, я еще раз прошу прощения. Ну, просто это факт. Итак, значит, идеология, она исходит от мужчины. Или от женщины, у которой большой коэффициент мужской природы. А приверженность просто к техническому удовлетворению потребностей тела исходит от женской природы, даже если это проявляется у мужчины, это означает, что у него большой коэффициент женской природы. Чтобы мы больше к этому не возвращались. Итак, если мы рассматриваем мужчин и женщин, то строго, если провести разграничение, мы можем сказать, что мужчин и женщин бывают четырех типов. Это откровенно уличные мужчины и женщины. Это свободные мужчины и женщины. Я сейчас разницу объясню. Это домашние мужчины и женщины. И это последняя категория мужчин и женщин. Я не знаю, понятно ли вам это слово. Если оно непонятно, я вам сейчас его объясню. Это трансценденталисты. Кому непонятно, поднимите руки. Ага, все, сейчас я объясню. Итак, трансценденталисты – это те люди, которые они больше не заинтересованы в своем материальном существовании, и они тратят свою жизнь на то, чтобы избавиться от влияния этого мира и уйти, если можно так сказать, в мир духовный. То есть это глубоко религиозные люди. Религиозные люди не в том обычном смысле, в котором мы это понимаем. То есть это не просто христиане, мусульмане, индуисты или еще кто-то. Нет, как раз вот в обычную религию входят именно домашние люди. Мы об этом с вами поговорим. Сегодня у нас будет вступительная лекция. Мы будем проводить вот эти квалификации для того, чтобы уже с завтрашнего дня начать, если вы не возражаете, обсуждение того, в какие взаимоотношения входят вот эти разные классы. И в соответствии с этим вы потом будете выбирать, что ближе вашему сердцу. Итак, значит, откровенно уличные люди – это люди, которые основаны только на удовлетворении своих животных инстинктов, и поэтому они отрицают необходимость следования принципам нравственности. То есть, когда человек, он, создание человека ничем не отличается от животного, а уличные люди, как правило, имеют именно такое сознание, тогда эти философские раскладки сейчас оставим, а именно во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной мы имеем такие взаимоотношения, где основная характеристика заключается в том, что ни мужчина, ни женщина абсолютно не обеспокоены состоянием своего партнера. Да? То есть уличные люди – это те люди, которые в наибольшей степени склонны к насилию, к безразличию, потому что безразличие по отношению к партнеру – это и есть насилие. Да? К откровенно уличным людям, я прошу прощения, при этой аудитории относятся, например, женщины, которые они торгуют своим телом. Да? Что означает вот это? Этот момент он предполагает именно так, да? Абсолютное безразличие к эмоциональной части взаимоотношений, да? И готовность к чисто техническому исполнению интимной близости. И мы можем понимать, что эти люди, они, как правило, очень не любят принципы нравственности. Свободные люди, они отличаются, они чуть выше своим положением. Почему? Свободные люди, они, это очень самая интересная на самом деле категория людей, и их в наше время большинство. Вот все мы в соответствии с этой классификацией относимся именно к категории свободных людей. Когда я сейчас скажу характеристики, вы убедитесь в этом. Что означает свободный человек? Свободные люди – это те люди, которые они принимают какие-то принципы нравственности, если эти принципы нравственности находятся в гармонии с нашими желаниями. Да? Например, если я вышла замуж за того мужчину, который мне нравится, я выдвигаю принципы нравственности, что нужно быть верным, там вот это, семья эта должна быть крепкой и так далее. Да? Но как только Я теряю заинтересованность в жизни с конкретным мужчиной, да? Первое, что я делаю, что делаю? Я обесцениваю принципы нравственности. И теперь уже я начинаю говорить, что кто придумал эту глупость, почему я там должна жертвовать своей жизнью ради каких-то дурацких идей нравственности, да? И тогда уже, значит, поднимает голову вот эта концепция, что нужно право на свободу, потому что я просто больше с этим человеком не хочу жить. Когда основа взаимоотношений между мужчиной и женщиной является вот это, то есть мы имеем дело с людьми, у которых основа, психологическая основа, вот в этой концепции, то есть я хочу иметь право на свободу удовлетворять свое вожделение, это автоматически означает, что у нас нет квалификации для продолжительных взаимоотношений. Почему? Потому что в любой момент времени мы можем на улице, а слава богу, мы сейчас все очень активно общаемся с улицей, мы все можем в любой момент времени с внешним миром, в контакте с внешним миром, обнаружить какую-нибудь женщину или какого-нибудь мужчину, который окажется для нас интереснее, чем тот партнер, с которым мы живем под одной крышей. И мы можем видеть, что в наше время люди не находят в себе силы, я прошу прощения, не только силы, но и смысла, да, в том, чтобы продолжать отношения в этом случае. И тогда человек хочет свободы. Итак, значит, вот эти свободные люди, это люди, для которых на самом деле эмоциональный ответ партнера очень важен, да? И при этом они иногда способны принимать принципы нравственности, а иногда не в силах следовать принципам нравственности. Они способны принимать эти принципы, если эти принципы соответствуют их желаниям, и они выходят против принципов нравственности, как только конкретное их вожделение входит в противоречие с этими принципами. Следующая категория людей. Вам пока интересно?
Да.
Как только станет неинтересно, вы мне скажите, мы пойдем по другому направлению. Да, но вы же пришли сюда не мучиться, правда? Итак, значит, следующая категория людей, как я их определила, это домашние люди. На самом деле в нашем современном мире мы обнаруживаем, что домашних людей становится чем дальше, тем меньше. Да, это очень непопулярная в наше время категория людей. Но и тем не менее нам придется о ней говорить, потому что на самом деле семья – это как раз и вот эти домашние люди, предполагается. Итак, следующая категория – это домашние люди. Домашние люди, они – это та категория людей, которая уже резко отходит от вот этой своей причастности к животному миру. Потому что если первая категория людей полностью подчинена животным инстинктам, вторая категория людей, иногда имеет силу не подчиняться и отходить от этой линии, а иногда подчиняется и опять ничем не отличается от животного мира, то вот эта категория людей, которых условно веды называют домашними, это люди, которые с точки зрения идеологии, с точки зрения вот этой потенции разумности, они наиболее правильно используют свою человеческую форму. То есть они отходят от вот этих, от диктовки этих животных инстинктов, да, и выше ценят человеческие отношения. И поэтому ради этих отношений, ради сохранения этих отношений, у них очень специфическое отношение к собственным, к потребностям собственного тела. Мы с вами это еще в дальнейшем будем обсуждать, это у нас не последняя встреча. Сегодня просто обозначим темы. Вот эти домашние люди – это фактически те мужчины и женщины, которые они принимают решения. Причем вот я должна сразу оговориться, что все категории людей, о которых мы с вами будем говорить, мы должны понимать, что какой категории принадлежим мы выбираем сами. Никто нас к этому не принуждает. Восточная поговорка, она мне очень нравится, я ее сделала эпиграфом к своей книге, она гласит: «И один человек может привести лошадь к водопою, но даже 40 не могут заставить ее оттуда выпить». Да? И поэтому мы должны понимать, что какой квалификации людей отнести себя, какими стать, этот выбор мы делаем сами. Делаем сами, выбирая между различными доктринами, различными концепциями, различными точками зрения. Итак, вот эти домашние люди – это категория людей, которая наибольше отходит от диктовки, от подчиненности диктовки животных инстинктов, вводит свое поведение в рамки нравственности и потому имеет квалификацию для долгосрочных отношений, которые очень важны, как мы понимаем, для того, чтобы иметь квалификацию, иметь семью. Причем для домашних людей, я заранее скажу, очень опасны свободные люди. Почему? Потому что склонные к свободе люди, я сказала, да, они иногда принимают принципы нравственности, когда это совпадает с желаниями. И вот если домашний человек, он встретил вот этого свободного человека в момент, когда у него вот это совпадение, домашний человек, он может обмануться и думать, что он встретил женщину или он встретил мужчину, с которым можно строить долгосрочные отношения. Чуть позже у этого свободного мужчины или женщины поднимает голову его склонность к свободе. Да? И тогда этот партнер разрушает семью. Он разрушает семью, и домашний человек оказывается у разбитого корыта. Мне по жизни, особенно в последнее время, очень часто приходится встречаться с такими ситуациями. И сердце обливается кровью, когда видишь, как домашний человек стал просто жертвой человека, у которого была склонность к свободе. И которую домашний человек с самого начала оказался не в состоянии оценить. Да? И от человека, у которого есть склонность к свободе, ожидалось, что он должен дать долгосрочные отношения, на которые он не способен в принципе. И делать такой выбор – это все равно, что ставить палец в огонь и ожидать, что он должен не сгореть. И поэтому мы можем понимать, что для этой категории домашних людей очень опасны свободные люди. Сейчас мы сейчас просто перечисляем, а потом я буду объяснять, какая природа у кого. Итак, значит, в семейных отношениях, во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, когда человек принимает решение быть домашним, то есть иметь продолжительные семейные отношения, вот при этом решении очень важна квалификация партнера. Плохой партнер может сделать домашнего человека несчастным. Хороший партнер может помочь ему утвердиться в своей нравственности и пойти дальше. Нравственность нашего общества, а на самом деле мы все являемся членами общества, и мы должны понимать, что когда речь идет вообще о семейных взаимоотношениях, это общеизвестно, что семейная ячейка, она самая важная в обществе. И какая у нас семейная ячейка, такое у нас общество. Да? И мы видим, что на самом деле человечество тратит очень много сил на то, чтобы наконец суметь создать вот такую модель, где индивидуальное счастье не противоречило бы общественным интересам. Да? там, где есть это противоречие, там мы никак не можем получить здоровое общество. И поэтому вот люди, которых условно мы назвали с вами домашними, это люди, которые они принимают принципы нравственности. И вот когда уже на фоне всего остального мы имеем людей, которые принимают это решение ограничить свое вожделение, да, то есть вот свою склонность наслаждаться противоположным полом, ограничить одним контактом, мы должны понимать, что для того, чтобы сделать это, особенно в наше время, требуется особая сила, особая квалификация и, я бы сказала, особый героизм. Не согласны? В наше время это очень сложно. Почему? Потому что в наше время развитие цивилизации, оно привело нас к тому, что мы идем к созданию общества, где объекты наслаждения беспрецедентно доступны. Мы сейчас с вами немножко еще войдем в область религии, поскольку у нас тема в семейной жизни духовное развитие, да? К этому тоже вернемся. И посмотрите, значит, и поэтому вот для того, чтобы человек, он правильно, знаете как, чтобы это была не просто лекция, а чтобы это была жизнь, для того, чтобы человек, он не пожалел, что он был домашним, нужна особая культура взаимоотношений. Согласны? В наше время мы получили очень опасную ситуацию. Какая это ситуация? Мы получили ситуацию, где мы с вами уже даже не заметили, как привыкли пренебрежительно относиться к домашним людям. И воспевать и прославлять людей свободных, людей, на которых нельзя надеяться, людей, которые с точки зрения семейной жизни, общественных интересов абсолютно непригодны ко всему этому. И на сегодняшний день, прошу прощения, мне много приходится говорить. Итак, значит, посмотрите. На сегодняшний день мы получаем такую ситуацию, что нравственность, она становится обесцененной. И для того, чтобы семейная ячейка, она могла быть продолжительна, нравственность должна цениться. Мы все это с вами будем обсуждать на протяжении этих 5 дней. Культуру ценить, решение быть нравственным своего партнера. Потому что семейная жизнь, она может быть продолжительной, только при том случае, если есть это решение. У нас разговор не слишком серьезный. А? Интересно, нравится? Да, а то, может быть, вы надеялись, что я буду стандартно развлекать. Я развлекать не буду, мы будем серьезно разбираться. Итак, значит, 4-я категория мужчин и женщин – это, как я сказала, трансценденталисты, которые с точки зрения уже духовности, раз у нас эта тема. Вот это уже люди, нравственное поведение которых абсолютно не зависит от партнера. То есть партнер хороший, партнер плохой, партнер такой, партнер сякой. Это никак не влияет на их поведение. Их поведение остается в стандарте, и они похожи на океан. Сколько бы туда ни вливалось рек, океан это никогда не беспокоит. То есть это совершенно уникальная категория людей, о которых, если вам будет интересно, мы тоже будем говорить. Итак, значит, мы получили с вами 4 категории мужчин и женщин. Я повторю, уличные, свободные, домашние и трансцендентные. И все эти категории мужчин и женщин как-то взаимодействуют между собой, имея какие-то характеристики в этом взаимодействии, которые мы с вами и будем сейчас стараться обсуждать. Итак, значит, посмотрите, мы получаем такую модель. Мужчина, он имеет потенцию к идеологии. Когда речь идет об идеологии, то мы можем понимать, что существуют на самом деле в конечном итоге две идеологии. Вот при всем кажущемся разнообразии существуют две идеологии – атеистическая и теистическая. Согласны? Все остальное входит туда. Все остальное – это разновидности этих двух самых главных концепций. Что означает атеистическая, теистическая? В одном случае мы принимаем, что мы рождаемся один раз – что цель нашего существования – это получить как можно больше наслаждений от этого мира. Да? И посмотрите, когда мы думаем, что мы родились один раз, вы мне можете сказать, что может нас заставить пожертвовать своей жизнью? Ради семьи, ради детей, ради мужа, еще ради кого бы то ни было. То есть с первого взгляда кажется, что если дать нам свободу, это самая лучшая идея, которую можно было вообще реализовать. Да? Но на самом деле, как только эта свобода дается, мы видим, что вот как только мы принимаем атеистическую идею, что я родился один раз, и посмотрите, давайте проведем арифметический расчет. Я родился один раз. Живу максимум 80 лет. Согласны? Из них ровно 40 сплю. Согласны? Из этих 40 10 расту. 10 старею. Осталось что? Всего 20 лет. Да? Из этих 20 3 разгоняюсь. Да. И получается там в промежутке максимум лет 15, которые мы с вами живем. Согласны? Ага. Вот теперь можете сказать, при такой арифметике, что меня может заставить думать о какой-то нравственности? Конечно, если я думаю, что я живу только один раз, а очень интересная специфика нашего времени заключается в том, что вот эта самая демократическая доктрина, не экономическая система, а доктрина, которая, она предлагает нам атеистическую идею, да? Вы не заметили, что как только мы принимаем эту доктрину, мы все становимся недумающими людьми? Не замечали? Вы, а что? Да-да-да. Вот взрослые люди, которые сидят в зале, и те, которые росли еще во времена Советского Союза, я тоже принадлежу к этим людям. В наше время, когда приезжали из-за границы, вот те, кем мы сейчас стали, больше всего они удивлялись чему? Вы помните? Они говорили, боже мой, сколько у вас читающих людей! Сколько у вас людей, которые это вот приходят, задают вопросы, что-то хотят понять, над чем-то размышляют. Но вы мне можете сказать, ничего другого не было делать. И вы будете правы. Да? Но с другой стороны, мы все-таки можем видеть, что когда нам атеистическая доктрина, она делает нас недумающими людьми. Она делает нас рабами. Прошу прощения, можно я скажу своим названием? Рабами своих половых органов. И все. Это все, о чем мы думаем. Да? Когда я в последний раз получала философские вопросы типа «из чего сделаны звезды», я уже не помню. Что? Спасибо. Понимаете? То есть мы можем понимать, что вот когда я думаю, я, о чем мы говорим? Мы сейчас говорим о том, что на самом деле все те, кто здесь сидят, это как раз те, кто еще хотят думать. Я потому с самого начала сказала вам спасибо. Да, и значит, вот мы можем понимать, что когда действует эта атеистическая система, доктрина, то есть нет идеологии по существу, идеология одна, я родился один раз, и теперь посмотрите, какие мы получаем реалии. Если я родился один раз, какую проблему нам всем с вами надо решать? Есть один вопрос, ответ на которого атеисты не могут получить. И в попытках решения которого мы все с вами и мечемся по различным фестивалям, тренингам, психологам, философам и так далее. Что это за вопрос? Нет. Мы все пытаемся понять, почему исходные данные жизни такие разные. Ведь мы все пытаемся преодолеть именно эту проблему. То есть мы имеем реалии, где изначальная точка, вот эта стартовая точка жизни, она на первый взгляд просто кошмарно несправедливая. Согласны? Ну да, никто же не может объяснить, да? Так внешне, если посмотреть, человек ничего не сделал, просто родился. Но умудрился родиться у нищих родителей. Все, обречен на страдания, обречен на униженное положение, да? Обречен на то, чтобы всю жизнь считать копейки и надеяться исправить это положение дел. Теперь, другой человек тоже ничего не сделал. Понимаете, вот в этом весь кошмар. Он точно так же ничего не сделал, просто родился. Но родился, например, у Билл Гейта. И все. А? Ну да. И все. Да? То есть мы можем понимать, что мы никак не... Вот эти все проблемы, которые возникают... То есть о чем я сейчас хочу сказать? Что вот эти у нас есть как реалии в человеческих взаимоотношениях, во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной в том числе... Сегодня мы просто отметим проблемы, да, которые будем обсуждать 4 дня. То есть что мы имеем? Мы имеем вот такую проблему, что изначальные условия жизни, они не равны, и никому не понятно, откуда это неравенство рождается. Правда? И именно эти неравные условия создают в человеческих взаимоотношениях два настроения. Это настроение вражды и соперничества. И когда мы чем-то интересуемся, мы на самом деле интересуемся только этим. Как реализовать свою вражду и как выиграть в соперничестве. И любой человек, который придет здесь, сядет, даже если он будет говорить, я не знаю, глупости, это, дальше больше некуда, но если он будет обещать нам, что он поможет нам выиграть соперничество или победить во вражде, да, мы будем готовы абсолютно на все. Лишь бы вот этот, получить вот этот рецепт, как это сделать, как преодолеть данное от природы. И на самом деле вы согласны, что вся философская человеческая мысль крутится вокруг решения этой проблемы. Потому что именно эта точка порождает в человеческой расе вот это высоких-низких, следовательно, высокомерных и завистливых. Потому что все, кто неудачливы, так или иначе завидуют тем, кто удачливы. Все, кто удачливы, так или иначе развивают высокомерие по отношению к тем, кто неудачливы. И это же психологическое поле, оно переходит за взаимоотношения между женщиной и мужчиной. Как именно, мы сейчас рассмотрим. Следующая идеология, то есть та потенция, которой у человека есть, мы сейчас пытаемся с вами определить, зачем нужна мужчине склонность к идеологии. Потому что как только мы это определим, мы поймем, что должно происходить между мужчиной и женщиной. Следующая идеология, которую мужчина может выдвинуть, это теистическая идеология. То есть это идеология, в основе которой, ну, лежит в основном идея Бога. Но мы, давайте мы будем делать так. Мы не будем комплексоваться словами, а будем обсуждать сущность. То есть это, что означает идея Бога? Идея Бога означает, есть идеология, предлагающая развитие. То есть идеология, которая предлагает, мужчина предлагает идеологию, в которой он предлагает что женщине? Оторваться от животных инстинктов. Согласны? Что религиозная идеология – это именно эта идея. Кто не согласен, поднимите руку. Все согласны. Хорошо. Да? Значит, посмотрите. То есть мы получили такую модель. Женщина, она идея чувственного наслаждения, то есть склонности, определимся так, малоразумности. То есть это значит, что во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, и скажем так, если побеждает женщина, мужчина ставит свою потенцию к идеологии на служение животным инстинктам, то есть удовлетворение. Добыча пищи, защита, отдых, размножение. И все вокруг этого, с вытекающими последствиями. Согласны? Если же мужчина предлагает идеологию развития, а любая религиозная доктрина, мы это сейчас рассмотрим, она предлагает именно это. В этом случае во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной возникает другая модель. Женщине предлагается оторваться самой от вот этой, можно я скажу, по-современному скажу, от идеи секса, да? И заняться чем-то более возвышенным. То есть принять какие-то принципы нравственности, какую-то идею, чему-то вот внести в свою жизнь смысл. Ведь вот и именно это пробует делать любая религиозная доктрина. Согласны? Она пытается внести в нашу жизнь смысл. И значит, вот две модели взаимодействия мужчины и женщины. Поле секса, поле идеи. Что мы выбираем? Это пример лошади. Да? Вам такое обсуждение интересно?
Да.
Все, значит, поехали. Итак, вот это наша исходная точка. Мужчина и женщина, которые взаимодействуют на основе идеи секса, и мужчина и женщина, которые взаимодействуют, то есть в одном случае, посмотрите, мы получили ситуацию, где мужская природа, она является носителем идеологии, да? И теперь, вот во взаимоотношениях между женщиной и мужчиной есть две модели. Что победит? Женщина заставит мужчину думать только о сексе, то есть о ней. Или мужчина отвоюет право думать еще и о чем-то другом. В лучшем случае о Боге. Вот это все, что происходит на самом деле между мужчиной и женщиной, если говорить одной фразой. Не согласны?
А можно вопрос?
Конечно.
Бывает вариант, когда женщина предлагает
мужчине... Если у нее коэффициент мужественности большой. Бывает. В наше время все бывает. Я уже, знаете... Я уже так шучу, что в наше время вообще, когда подходишь, вот знакомишься, да, с человеком, и вроде он в женском теле, и тебе кажется, что ты знакомишься с женщиной. А не тут-то было. Через 3 минуты оказывается, что это просто мужчина в юбке. Или знакомишься с мужчиной, ну, кажется, нормальный мужчина. А не тут-то было. Через 3 минуты оказывается, что он женщина с сережками. Поэтому в наше время тело – это еще не критерий того, с кем ты познакомился. Да. Всегда полно сюрпризов. Итак, значит, дорогие наши слушатели, мы должны, значит, сейчас вот зафиксироваться на том, что когда мужчина предлагает во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной какую-то идеологию, обычно эта идеология, она именно в эти взаимоотношения вносит одно понятие, которое в наше время стало не очень модным. Это понятие традиции. Хотите, немножко поговорим о традициях? Итак, посмотрите. На самом деле семейная ячейка, она может быть крепкой, если она имеет традиции, которые развиваются из поколения в поколение, передаются из поколения в поколение. Но если мы смотрим по истории, то мы видим, что... Вот вы мне сейчас скажете, вы сказали «религиозная доктрина», и нам сразу стало скучно. Потому что история, она доказала, что ни одна религиозная доктрина, ни одна, и я с вами согласна, не решила проблему счастья в семейных отношениях. Правда? То есть если мы открываем литературу прошлых времен, мы обнаруживаем невероятное количество затюканных женщин, несчастных мужчин, да, которые из-за этих традиций оказывались вынуждены жить с людьми, которых они не любили. На самом деле, во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной вот это же самая-самая большая проблема, да, дорогие мои? Что делать с этой любовью? Правда? И когда мы говорим, когда мы создаем семью, на самом деле, что мы там в этой любви ищем? Давайте определимся. Что мы ищем в этой самой любви? Если снять этот компонент секса, который ищут все, чисто по-человечески, ведь во взаимоотношениях с противоположным полом мы ищем уют. Кто согласен, поднимите руки. Уют, не комфорт. Это разные вещи. Уют. Вот как уютно ребенку на руках у матери, как уютно котенку в пасти у своей, у кошки, да? Мы ищем уют. Да, согласны? Где можно быть абсолютно расслабленным. И вот где начинаются военные действия в семейных отношениях? Мы думаем, что этот уют зависит от количества секса, который мы имеем в этих отношениях. То есть если у нас там вот, это, вот этих секса вот так, то у нас все в порядке. Я, например, знаю даже семейные пары, где если бедный мужчина, уставший, пришел домой, ну и не до этого, да? Женщина считает, что ее семейная жизнь стоит на грани разрушения. Потому что сегодня ее мужчина к ней не подошел. Это, конечно, это можно понимать, да, что болезненные какие-то проявления. И на самом деле, я надеюсь, что я вам покажу, что счастье рождается не в сексе. Оно рождается совсем в другом месте. И вот, значит, когда мы говорим вот об этом уюте, который мы ждем, на самом деле, от семейной жизни, мы должны суметь с вами на протяжении этих 5 дней определить, что такое уют и как его получать. Я обещаю, что я это сделаю. А сегодня я пока еще, вот, если позволите, хочу немножко поговорить о традициях, для того, чтобы мы сделали общий экскурс. Который час? Ага, у нас всего полчаса. Вот мы сейчас, значит, поговорим об этих традициях, где мы сделаем вот этот общий экскурс, определим общие направления, и с завтрашнего дня мы начнем с вами конкретные обсуждения по конкретным темам. Итак, значит, посмотрите. Традиции, они могут тоже быть атеистическими и теистическими. Согласны? То есть религиозные традиции и просто обычные традиции, которые развивают. Вот, например, те, кто росли в Советском Союзе, они хорошо знают, да, что вот там было очень много традиций, касающихся принципов нравственности. От человека добивались нравственного поведения. Да? Но при этом мы вот вроде были нравственные люди, но они не были счастливы. То есть в чем на самом деле вот самая большая проблема? Мы никак не можем получить модель. У нас вот получается так. Или человек свободен и счастлив, или как только я... Вот любому человеку скажи слово «традиция», «нравственность», у него в сознании сразу пишется. Вот началась эта скучная, этот разговор вообще, пошли. Все, надо собирать манатки и уходить отсюда. Почему? Потому что слово «традиция» никак, тем более слово «нравственность», никак не ассоциируется с счастьем. Вот слово «традиция» всегда ассоциируется, это обувь на 3 размера меньше. Единственное, что с ней хочется делать, это выкинуть в мусорное ведро. Правда?
Нет.
Кто сказал нет?
Я сказала нет.
Подними ручку. Целую в лобик. Правильно. Молодчина. Итак, посмотрите. А на самом деле, то есть, вот мы сейчас немножко поговорим и разберемся. Посмотрите, вот традиция, она может быть атеистической, то есть не содержащей в себе Бога. И тогда мы получаем вот такую ситуацию. Мы вынуждаем человека следовать каким-то принципам. То есть, допустим, принимаем законодательно. Никто не имеет права разводиться, к примеру. Да? Вот все помнят, в Советском Союзе, если у кого-то бывали такие проблемы, их ставили на вид, делали собрания, не знаю что еще, так общественно так давили, что он забывал вообще, когда он в последний раз о разводе думал. И вся законодательная система была устроена так, чтобы завязать мужчину и женщину в экономическом поле в такой зависимости, да, чтобы они даже думать о разводе не могли. То есть они пахали 50 лет для того, чтобы иметь одну квартиру на двоих. И когда развод, это же вот это вот всю заслугу жизни коту под хвост. Поэтому очень много будешь думать, прежде чем это делать. Правда? Значит, то есть был компонент насилия. Но как факт нравственный человек был. Да? Но он был просто очень несчастным.
Ну, что, прям все были
несчастны? Не, не все, конечно, не все. Мы вообще, когда говорим, всегда есть исключения. Ну, в общем. Да? Но нет, несчастным это не то слово. Угрюмым. Почему? Потому что человека на самом деле лишали радости. Радости жизни. Да? И представляете, да, вот что за ситуация? Вот с одной стороны, общественное мнение, которое требует от него порядочности. А с другой стороны, он приходит каждый день, видит эту женщину в каком-то непонятном халате. Вот такую, да? Был такой специальный образ домашней женщины с бегудями. Огромными, да? И никакого интереса на самом деле. И поэтому мы могли видеть, что очень многие семейные люди, хотя семья и продолжала существование, но это было, знаете как, это был союз, мы смеемся, но на самом деле это было так грустно. Это был союз одиноких людей. Ну, не всегда, я говорю.
Я знаю много счастливых.
Очень много, конечно, очень много. Но мы сейчас не об этом. Я хочу сосредоточиться на проблеме, что когда человек, он не имеет смысла жизни, да, вот нет этого смысла, зачем он живет вообще, то когда мы вгоняем его в поле нравственности, если ему повезло с партнером, он относительно счастливый. А если нет? И мы сразу получаем страдающего человека. Правда? То есть наша задача в чем? Задача человечества в чем? Чтобы создать такую модель, где счастливы все. Ну, так, конечно, не бывает. Да? Но есть один трюк, при помощи которого можно даже страдания превратить в источник счастья. Ну да, но это об этом потом. И теперь посмотрите, да? То есть вот и есть религиозные традиции. И религиозные традиции, они тоже бывают, ну не тоже, а они бывают двух видов. Традиции, которые обещают вознаграждение после смерти. Да, то есть как только входит компонент идеологии религиозной, мы получаем такую систему. Ага, идея. Что пытается сделать религия? Мы вообще все что пытаемся сделать? У многих из нас в руках находится мячик страдания. Нам по судьбе выпало. Я уродливая. Кто-то очень толстый, а кто-то очень худой. Кто-то здоровый, кто-то больной, кто-то нищий, кто-то еще не знаю что. Вот этот мячик у кого-то в руке. Мячик страдания. В этом материальном мире есть мячик страдания. И мы не понимаем, потому что он исходный. То есть это не так, да, что мы все родились одинаковые, потом я сделала что-то плохое, стала уродливой. Тогда нам было бы понятно. Ага, вот уродливый человек, это значит, ты почему плохие вещи делал? Но мы изначально рождаемся такими. И у нас нет ответа на вопрос, почему. Этот мячик страдания у нас в руках. И мы все время пытаемся. Что сделать? Ну, надо, чтобы этот мячик исчез. Опыт показывает, что исчезнуть не получается. Тогда остается другой, единственный выход. Какой? Сплавить его на кого-нибудь. Да? И мы все время заняты этим. Ну, то есть, если будем продолжать шутить, то если я некрасивая, я что делаю? Я выбираю красивого мужчину, иду к бабке-экстрасенсу. Да? Какая разница? Он делает так, что она, этот мужчина в меня влюбляется так, как будто я, не знаю. Да, Мерлин Монро. Да? И то, что я некрасивая, уже становится его проблемой. Или нет? Так же, да? Вот вы иногда не замечали, что по жизни можно видеть таких пар? Когда ты так смотришь и не можешь понять вообще. Вот это всегда знайте. Там смешана рука бабки. Ну, в большинстве случаев. Очень редко бывает так, что человек хороший попался. Но на самом деле проблема одна. У нас есть страдания, и мы хотим какой-то дискомфорт, и мы хотим от него избавиться, никак не можем, да? Теперь. И теистическая идеология, она что делает? Она делает то, что она делает сейчас. Фит, разве это проблема? Природа ошиблась, сделала тебя плоской. Давайте приходи, заплати нам деньги, мы сделаем тебя выпуклой со всех сторон. Нет никаких проблем. Да? И мы на самом деле можем видеть, я, например, сейчас уже страшно на красивую женщину смотреть, сразу думаешь, а что в ней настоящее, что искусственное. Правда? Ну, это так, шутка, да? А когда входит религиозная, то есть материалистическая идеология, она пытается решить вот эту проблему изначального неравенства, развивая науку и технологии, да, чтобы восполнить этот пробел. И дается, вот с этой точки зрения, кажется, что это идеальная идеология. Равные условия, пожалуйста, боритесь, кто победит, тот и съел. Правда? И вот это... Группы, это учеба, менеджмент учить, не знаю что. Что учимся? Как друг друга хорошо кидать? Сидим в одной группе, учимся, а потом начинаем друг друга кидать. Все, это все, чему мы учимся. То есть Ну да, да, побеждать в соперничестве. Причем вот так, дать по видимости. Потому что на самом деле мы можем понимать, да, что как только мы начинаем это практически делать, сразу оказывается, что ничего подобного. Вот это все сказки, где даст, ну, как я обычно говорю, знаете, вот вы когда-нибудь были в деревнях на Кавказе? В деревнях на Кавказе, я не знаю, где вы были, вы это видели или нет, значит, вот там, где не могут пройти лошади, проходят ослики. Вот этих осликов, их загружают вот так. Его под этим грузом не видно вообще. А когда он этот груз очень тяжелый, он останавливается и не идет. И там его бей, не бей, он этот язык не понимает. Встал, все. Если ослик встал, все, его с места не сдвинешь, что хочешь, делай. Лошадь ударишь, она бежит. Ослик не бежит. Что они делают? Значит, привязывают к этому грузу такой прутик. В конце этого прутика завязывают пучок травы, одну морковку. И когда ослик это видит, он сразу активизируется, да, и начинает всю дорогу бежит за этой морковкой. Так быстро, что человек уже за ним не успевает. Да? И на самом деле вот это все, весь тот механизм, который работает сейчас, это вот эта самая морковка, которую нам показывают, да? И мы всю жизнь надеемся, что посредством этих технологий мы решим какую-то проблему. И это. Мы думаем, что за морковкой бежим, а на самом деле груз перевозим. Точно как так ослик. Да? Теперь вернемся сюда. Религиозная доктрина. Что предлагает религиозная доктрина? Уже между нами, девочками говоря. Она делает так. Она говорит, ну, вот это есть, да, есть страдания. Вот этот мячик. Весь разговор вокруг этого мячика. Что с этим мячиком делать теперь? Вот теперь этот мячик. У нас есть страдания. Что делать? Она говорит, нет, там нам хотя бы надежду дают. Да? И мы хотя этот мячик никуда не сплавили, но всю жизнь вот эта морковка висела, мы за ней бежали, мы думали, мы вопрос решаем. Мы понимаем, что мы ничего не решили, когда уже убираем. А тогда уже поздно. Все равно, поняли или нет. Да? А тут тебе заранее говорят, ничего меняться не будет, потому что это дано Богом. Это все надо просто терпеть. Будешь терпеть, пойдешь в рай. Не будешь терпеть, пойдешь в ад. Вот и выбирай, что делать. Да? И, значит, посмотрите, мы получаем, что, ну, во всяком случае, в последние 5000 лет действующие религиозные доктрины говорили нам одну вещь. Не смей этот мячик никуда бросать, получишь. Да? Сейчас нам дают эту надежду. Ну, можно его куда-то сплавить. А там это, не смей. Это твоя доля, и ты ее должен терпеть. Во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной религиозные доктрины поступали так, во всяком случае, последние 5000 лет. Мужчина – это разумное начало. Женщина, она неразумна, и потому она должна подчиняться мужчине абсолютно без... То есть как вещь вообще. Никто не спрашивает, никто не считается, никто ничего не делает. Вот тебе и традиция. И, конечно, когда женщину вогнали вот в эту плоскость, женщина затаилась, она терпела-терпела, потом ей это надоело. И она это время сбросила с себя и к нашему времени стала свободной, равной. Да, и вот теперь уже я тут сижу и читаю лекцию. Это наше достижение. Теперь, то есть вот это мы имеем, да? И поэтому, когда мы говорим религиозная доктрина, семейные отношения в рамках духовности, я не знаю, что вот сразу приходит вот это осознание. Да? Вот сейчас мне начнут говорить, что это мужчина имеет право. То есть очень многие люди под религиозной семьей понимают одну вещь. Многие, не все. Что религиозная семья – это когда мужчина имеет право кричать на женщину. Правда? И все. Иди туда, сделай это. И вообще молчи в тряпку, не думай вообще ни о чем. Да? И самое главное – одень паранджу. Вообще так, с ног до головы, чтобы тебя вообще нигде не было видно. Но на самом деле, конечно, в этих идеях есть какие-то правильные вещи, какие-то вещи, они исполняются просто с перегибом. И мы все это будем с вами обсуждать на протяжении 4 дней, если вы не возражаете. Но на сегодняшний день, к концу, я хочу сказать, что мы с вами определимся так. В семейных отношениях возможны 4 варианта. У мужчины есть квалификация к семейной жизни или к грамотным отношениям с женщиной, а у женщины нету. У женщины есть, а у мужчины нету. Нету ни у того, ни у другого. И есть у того и у другого. Да? И вот эти 4 комбинации взаимоотношений между мужчиной и женщиной мы с вами обсудим с завтрашнего дня, уже в конкретике. Я вам предложу, с чего начинаются эти взаимоотношения, какие они получают развитие и каким приводят результатом. И мы получим с вами 4 трубы, в которую, если человек войдет, он должен знать, откуда он выйдет. И к концу вы сами должны будете выбирать, в какую трубу хотите зайти. До завтра. И я вот еще хотела спросить вас, дорогие мои, на самом деле вот в рамках такого фестиваля я нахожусь впервые, то есть обычно я веду семинары, где я не гость, а я ведущая, и поэтому я не знаю всего общего вашего распорядка, вот то настроение, в котором мы с вами будем вести обсуждение, оно входит в ваше общее настроение, вам интересно?
Да.
Да. Я прошу вас, чтобы вы подняли руки, кому было неинтересно. Подняли бы очень честно. Ага, спасибо. Спасибо. Ну все, значит, до завтра. Завтра в 7:30 мы с вами встречаемся и уже будем обсуждать конкретику. У меня есть сайт, он называется archidevi.ru.